такое плохо.
Добрый вечер, дорогие друзья. Давно я с вами не слышался, потому что период отпусков все-таки это святое. Война войной, обед по расписанию.
Кому святое? Бездельник.
Это что такое плохо? Вообще было хорошо, а теперь что такое
нет,
плохо?
Нет, ну почему? Бездельник – это хорошо. Но а кому хорошо?
Было хорошо. Мне было прекрасно.
Субъективное.
Мне было прекрасно. Вам было хорошо?
Мы рады за тебя. Да.
Благодарю. В студии Михаил и Дмитрий Леонтьевы и Илья Савельев. Это программа «Что такое плохо?». Не будем, наверное, долго растекаться по древу, потому что у нас времени не так много. Давайте переходить сразу к горячим событиям, благо
накопились. С самого плохого начинаем.
Ну, опять, да?
Нет ничего хуже Украины.
Договаривались не трогать это палочкой, но оно все-таки заставляет само себя.
Нет, там договаривались, просто есть, да? Есть, ну, не очень объемный, но забавный как бы сюжет. Ну, понятно, что все, чем сейчас занимается Зеленский, это, в общем, предвыборная риторика в большей части. Или тем, чем он не занимается, это тоже предвыборная риторика, потому что понятно, что у него задача не спугнуть широкий электорат, у него там по опросам от 40 до 50%.
42,5, вот я сейчас смотрю.
Ну, это, понимаешь, там же разные
это,
опросы.
Ну, это в зависимости от опроса.
Еще вот раз говорю, 40, от 40 до 50, то есть с резким отрывом от всех остальных партий, он получает списочный состав Рады, потому что там еще часть мажоритарка, а мажоритарки он наверняка будет слабоват, потому что, понятно, да, у него там какие-то неофиты, то есть набраны, то есть, ну, вообще вся идея этой партии «Слуга народа» – это люди, которые как бы еще пока, ну, не юзанные, можно сказать.
А там новые, да?
А в мажоритарке в основном идут юзанные люди, потому что, ну, иначе нельзя, они
слегка использованные.
Как-то там, тем более, что... Я еще раз повторю одну вещь, очень важно, прежде чем мы говорим вообще, чтобы начать и кончить про украинские выборы, надо понять одно, что вот Украина в действительности – это абсолютно победившая олигархия, да? Это реальная олигархия, то есть там вся полнота власти внутри страны, внутри, потому что снаружи никакой субъектности у него нет, там есть хозяин.
Как обычно у победившей олигархии.
Там бывает. Есть, не, ну почему, да. Бывают олигархии некомпрадорские, да, и в истории они исторически, даже в Древней Греции были некомпрадорские олигархии, да, вот, а это компрадорская олигархия, то есть это олигархия марионеточная, да, но внутри страны, и никакой хозяин снаружи изменить это не может, потому что это только хирургически можно сделать, да. Полная, вся полнота власти принадлежит олигархам, олигархическим группам. Но поэтому не... любой депутат Верховной Рады имеет хозяина. Этот хозяин может смениться, потому что существует как первичный рынок депутатов, так и вторичный рынок депутатов. Вот. Потом еще ведь у нас разные формы владения, то есть может быть собственность, а может быть аренда. Вот. Но, тем не менее...
Ну, конечно, ну, конечно, там много аренда, депутатов были в пяти партиях, в шести партиях, в семи.
Знаешь, как говорили англичане в свое время про арабов, что араба нельзя купить, его можно взять только в аренду.
Я говорю, депутат-шеринг, приложение надо делать.
Ну, так. Вот, да. Значит, и поэтому номинальные результаты выборов, они могут быть усугублены вторичным рынком, потому что ты можешь либо разрушить коалицию путем вливания, если у тебя есть финансовые средства, да, определенные, либо, наоборот, ее сильно укрепить и обеспечить жесткое большинство, то есть простой скупкой депутатов. Но это совершенно открытая конструкция. Любой ушлый член украинского политикума, даже не ушлый, любой член украинского...
Это синонимы.
Политикума, он знает, чей мальчик или чья девочка, то есть чьих будет. Это все совершенно понятно, да? Угу. Вот.
Это, кстати,
поэтому реальными бенефициарами на выборах являются конкретные олигархи, а никакой не Зеленский, да? И вот по всему на сейчас, хотя все может по-другому получиться, да, явно контрольному пакету, мажоритарному, стремится...
Господин Коломойский.
Игорь Коломойский, да, который имея президента, а это большая фора, имеет еще его и партию, естественно, ну, у него теперь есть партнер мощный, это Ринат Ахметов. С Ринатом они владеют ринатовской первоначально оппозиционной группой так называемого Медведчука, то есть оппозиционной платформой «За жизнь». Вот.
Остатки партии региона.
Не-не-не, вру. Вот соврался совершенно, прошу прощения. Наоборот. У них есть оппозиционный блок Вилкула, Колесникова. Да, вот это ренатовская, да? А вот это как раз не ренатовская. Это скорее пост-януковичевские люди. Угу. Курченко и прочие, да? Которых принято связывать с Москвой. Вот. Ну, в общем... Очень условно, да? Это вот пост-януковичевский бизнес. А может быть, даже януковичевский. Но они как-то не в фаворе. То есть, они ушли, значит, из-под фавора, а в фаворе как раз вот это вот... Вот это явно, значит, вот... Значит, медведчуковская вот эта штука, да, вот. Вот она, да. А оппозиционный блок, он вроде, скорее всего, не проходит. Но у них батькивщина, опять же, в той же самой конфигурации Юли Тимошенко, вот.
То есть это большинство, получается, в
России. Ну, похоже, да. Похоже, и поэтому да. Вот есть ощущение, что Коломойский наглеет потому и начал делать заявление. То есть вот я уже обратил внимание на то, что Зеленский, он как бы уходит от конкретных заявлений, потому что он еще считает, что он выборы не выиграл, а Коломойский считает, что он уже выиграл, поэтому он делает политические заявления далеко идущего свойства. В общем, довольно приятные для России. Ну, он сформулировал несколько тезисов, которые полностью совпадают с нашей концептуальной позицией. Да? Ну, очевидно, типа... он специально с ней решил составить.
Что?
Но он типа... сказал, что это типичный внутренний гражданский конфликт.
Имеется в виду
Донбасс. Что разговор
Донбасс.
О том, что Путин рулит на Востоке, это смешно. Зацепилось. Что этот конфликт устроен американцами, американцы поддерживают этот конфликт, потому что он им нужен, вообще Донбасс, нужен для того, чтобы поддерживать режим санкций против России.
Слушай, он вот что сказал, сами... что меня вообще поразило. Значит, он говорит, его, значит, в интервью, значит, спросили, хорошо, но на Донбассе же есть русское оружие? Он говорит, ну да, а что в Киеве, говорит, нет американского?
Слушайте, ну, что... святой человек.
Нет, он не святой человек. Не святой.
Шучу,
вопрос зачем такая. Он это говорит? Вот это тот вопрос, который, пап, я тебе задал, значит, еще когда он это сказал, и вот
ну
опять
как?
Же
он, интерес. Он хочет торговаться, он поставил он на... значит, то есть он решил торговаться на площадке, на которой он до сих пор не торговался, и поэтому видит здесь перспективы для какого-то гешефта. Это совершенно абсолютно циничная скотина, которой маму родную продаст. И это как раз тот самый случай, когда он готов продать родную маму, купить, вот, и продать еще раз, но уже дороже.
Хорошо, вот. Подожди, а вопрос но вот это... такой. Подожди, вопрос такой, хорошо, но, значит, он чувствует себя достаточно спокойно, чтобы говорить такие крамольные вещи на Украине?
Ты послушай, он отморозок, он конченый отморозок. Людей такого типа мы видели в России не до такой степени. Борис Абрамович, например, был человеком, в какой-то степени Коломойского плана, но очень далеко по степени циничности, отмороженности. Он действительно то ли делает вид, он в интервью в этом своем знаменитом «Новом времени» сказал, что он ничего не боится, вот. А стыдно ли, очень характерно, да, бывает ли ему стыдно? Он говорит, нет, стыдно не бывает. Но бывает досадно, что в какие-то моменты я не поступил достаточно жестко. Вот это вот это, в общем-то, бандит. Человек с логикой, повадками, этикой бандита. Это, безусловно, надо учитывать, имея его в виду. Но самое главное, что надо учитывать, что он все равно, нравится ему это, не нравится, он висит на крючке. Первое, что сделали американцы перед его возвращением на Украину, они возбудили против него уголовное дело.
Да, чему он был возмущен.
Вот. Не, он может быть сколько угодно возмущен, может быть, он этим возмущен, может быть, он даже мотивирован в своей такой попытке договориться с нами, да, с Россией, тем, что, значит, американцы ему угрожают и, значит, могут его прессануть, как прессанули его партнеры Фирташа, между прочим.
Да.
Вот. И это тоже очень интересная тема, мы еще увидим небо в алмазах, потому что когда американцы получат, скорее всего, они получат Фирташа, вот, Фирташ много интересного им расскажет про украинскую политику и экономику.
Хорошо, тогда такой вопрос. Ты говоришь на крючке. То есть, получается, правильно ли я понимаю, что американцы должны были дать добро на такую позицию или нет?
Нет. Американцы добро на такую позицию не давали, они пока не дали зла. Мы помним, что когда он начал борьбу с Порошенко, она одномоментно прекратилась. Мы помним эту сцену его встречи с Порошенко, где он, потупив глазки, сидел, значит, они, значит, потрепали друг друга по щечкам и разошлись в сторону, противоположную намерениям Коломойского, да, и он куда-то убежал. Вот, я думаю, что это решение конкретно исходило конкретно от тогда же действующего посла Соединенных Штатов, то есть там субъектно было все конкретно, там был разговор, возможно, звонок, возможно, разговор, но, в общем, там просто ему сказали цыц. Как с Юлей часто бывает, но с Юлей вообще понятно. Юля просто человек не то что завербованный, она, ну, практически это программа защиты свидетелей, только внешность не меняла одну, потому что она на самом деле…
Косты больше нет.
Вот и все, теперь ее никто не узнает. Мы сейчас вынуждены прерваться на небольшую рекламу. Давайте все-таки на переговоры перекинемся. Мы же с ними хотели поговорить, да. Это был анонс. А сейчас реклама.
Мужчина и женщина. На каждый вопрос свое мнение.
Говори, говори, что ты.
Почему именно сейчас? Они в 14-м, когда начали Донецк и Луганск долбать так, что пух и перья летели.
Так ты сейчас-то ему зачем этот вопрос задаешь?
Я задаю вопрос.
Тихо.
Накал страстей на радио «Комсомольская правда». Семейный подряд Норкиных в поисках истины. По будням в 9 вечера. Просто о сложном в программе «Простыми словами».
Да я не Америку открываю, больше? Я не понимаю, подожди, когда пожалуйста. Этот беспредел закончится.
Не знаю.
Что такое плохо?
Итак, давайте к переговорам перейдем. Какие-то контакты уже начались?
Ну вот...
Между вот нами и кем там, с той стороны, это кто вообще?
Контакты.
Там есть что-то твердое с той стороны?
Твердого. Там был звонок. Был
анонимный?
Первый звонок. Да, значит, Зеленский позвонил.
На пейджер.
Самое интересное, что ведь на самом деле это все не имеет никакого значения. Значит, вот все эти прокачки, там, обмен пленными. Кстати, между прочим, обмен пленными, с гуманитарной точки зрения, вещь чрезвычайно важная. Я не стал бы здесь, значит, ёрничать, да? Это люди живые.
Да.
И если обмен произойдет, а он, в принципе, возможен. И вот это максимум, наверное, на что хватит субъектности Зеленского, да?
Да,
вот. Но вот разговоры о том, что это первый шаг, второй шаг, ни к чему это не шаг. Ни к чему не шаг, потому что еще раз надо понять, еще раз, что Украина – это не субъектная страна, не субъектная. В этом смысле, так сказать, Коломойский как в воду глядит, собственно, глядеть в воду ему не обязательно, мы про это говорили много раз. И, в принципе, есть одна страна, которая определила судьбу Украины, как не смешно, европейский выбор. Это Соединенные Штаты, никак не Европа, никак.
Вот ты это говоришь, никак не Европа. Зачем тогда были Минский формат? Зачем мы привлекали туда Францию, Германию? Какой смысл?
Мы
этого
никого
всего
никуда не привлекали.
Но мы же участвовали в этом процессе.
Наша задача, ну это же сублимация. Мы не готовы были идти до конца украинского оружия. Почему правы мы были, неправы, давай сейчас со скобками возьмем. Факт. Мы не готовы были уйти до конца. Мы хотели показать Западу, а субъектом там является, естественно, Соединенные Штаты, а никакая не Германия, и тем более не Франция. Ты помнишь, тогда во Франции вообще был Алан. Алан. Правда, сейчас вообще Макрон, разница небольшая. Ну вот, значит, мы показывали Соединенным Штатам, ведь недаром в этом фильме Стоуна Владимир Владимирович сказал, значит, Стоуну, что были договоренности с Обамой, и Обама их не соблюл.
Это в старом фильме,
да.
Что вышел новый фильм.
Ну вот в новом он сказал.
Вот
в
уже
новом
про Украину,
фильме,
который...
В новом фильме он сказал очень обтекаемо, но смысл, как я его понял, потому что это настолько обтекаемо, что, в общем, была договоренность, что стрелять не будут.
Да, он же где-то...
Вот, что не будут стрелять. И, собственно, в этом и была идея – избежать прямой военной конфронтации. А если она началась, то ее прекратить и сублимировать, да? Вот. Значит, известна идея, и, в общем, она не является абсурдной, что целью Соединенных Штатов было втянуть Россию в широкомасштабное прямое военное столкновение на Украине с как бы Украиной, то есть воевать с Россией с помощью украинского человеческого мяса полномасштабно. Причем Соединенным Штатам устраивал любой результат на самом деле. От нашего поражения, которое очень проблематично, непонятно, каким образом его достигнут, до нашей, условно говоря, победы, потому что непонятно, что с ней дальше делать.
Ну, нам вот. Точно.
Для нас, ну, от обратного можно сказать, что можно понять позицию, значит, российской власти, которая не хотела идти по сценарию, который был им предложен противником, ну, по сути, противником, да? Вот. Не хотела, потому что понимала, что это им нужно, а не нам.
В результате сублимация
Минской правды. К тому, что вот эта проговорка фрейдовская, совершенно по форме абсолютно глупая, то есть идея Зеленского привлечь к Минскому формату Англию и Соединенные Штаты, да, она, в общем, отражает смысл. Ну, туда можно еще привлечь еще десятка-три стран. Только непонятно зачем. Вот какое отношение Британия имеет к украинскому кризису?
На самом деле, это любят правда. Россию.
Она имеет к ней большее отношение, чем Украина. Потому что она более субъектна. И она является более основательным партнером по переговорам о судьбе Украины, нежели чем сама Украина.
Можно тогда Индию
пригласить. Потому что, опять же, если Украина – это внутренний гражданский конфликт, по сути. Да, в этот гражданский конфликт вмешались Соединенные Штаты и Россия, давайте говорить русским языком, не могли не вмешаться, поскольку этот конфликт вообще инициирован Соединенными Штатами изначально, с 90-х годов, даже не да. с 2004-го. 2004-й – это уже открытая фаза. Угу. Это когда они, начиная от дела Гангадзе и дальше, как они проталкивали своего Ющенко.
Да-да-да.
Но своего они практически ставленника прямого, да?
Да.
Агентуру. Вот. Значит, и кончая, значит, вот переворотом государственным, который они совершили, да? Вот. Наш кандидат, правда, он условно наш, тоже был не сахар, да?
Ну, что
было? Свою лепту мы внесли.
Да, значит, вообще сахара мало было.
Ну,
из кандидатов.
Янукович,
в общем, это, конечно, чтобы как-то закончить эту тему.
Чтобы закончить, можно сказать так, реально, либо произойдет чудо нечеловеческое, и Украина сама найдет в себе силы решить внутренний гражданский конфликт. Тогда у Украины будет голос, как у субъекта, значит.
То есть прямые переговоры между Киевом и ДНР и ЛНР.
И это...
Без участия.
Прямые, ну, с участием, без участия, мы все прекрасно понимаем. Решить, то есть вообще любые, создать предпосылки для решения внутреннего гражданского конфликта. Это означает, что Украина становится политическим субъектом. Представить это себе на самом деле невозможно. Это фантастика. Это за пределами реальности находится очень далеко. Да? Можно практически настолько маловероятно, что этим можно пренебречь. Ну, тогда надо считать Зеленского фигурой равновеликой, великим деятелем древности, можно сказать. Да? Вот, это Геракл там.
А, еще даже, да, это же мифический герой.
Гильгамеш.
Ну, да. Ну, Александр Македонский. Вот.
Но будем надеяться тогда, что все на все, и этого уже будет хорошо.
Да, но, значит, не вижу предпосылок. Либо в конечном итоге, если судьба Украины будет решаться, она рано или поздно будет решаться, она будет решаться между Россией и Соединенными Штатами. В той или иной форме.
Да, ну,
в форме сделки, в форме результатов какого-то такого, того или иного конфликта, но все равно в конечном итоге в форме сделки, да, потому что я исключаю возможность, что решение украинского конфликта в той или иной форме приведет к Третьей мировой войне и там к окончательному результату, да? К окончательному решению украинского вопроса. Прошу прощения.
Ну, конечно.
Вот. Вот, наверное, на этом можно и кончить, поэтому на самом деле, вот мне казалось, что к этому так и надо относиться, да? Все остальное является дипломатией.
Ну, да. Хотел я сказать, что как
давайте перейдем, ближе к нам, совсем ближе к нам, прямо в наш город.
Давайте, да, от одних выборов, которые 21-го.
Я заранее хочу извиниться перед всеми людьми, которые не живут в Москве, и выборы в Мосгордуме может не интересовать вообще, и, скорее всего...
А я тебе хочу сказать, что эти выборы никакой, вообще никакого отношения к Москве не
имеют. Вот, ну, не именно выборы, поэтому
выборы, может быть,
мы об этом и говорим.
Какое-то косвенное отношение имеет к Москве, хотя большинство москвичей так не считает, потому что количество участвующих в этих выборах людей, оно, в общем, представляет собой абсолютное меньшинство.
В общем, никогда еще такое бессмысленное событие не имело такого широкого
резонанса.
Да, резонанса общественного.
Да нет,
мы про выборы в
Мосгордуму. Такого, да.
Ну,
да.
Ну, конечно.
Значит, на самом деле это не московское событие, потому что это не есть выборы муниципальных депутатов в той части, в которой это касается политического хайпа. Да? То есть участие в них представителей несистемной оппозиции. Будем говорить конкретно. Да? Вот. Значит, хайп огромный. Собственно, это уже... оправдывает.
Это уже победа.
Нет, оправдывает смысл участия. Понятно, зачем, да? Вот зачем. Значит, что мы хотели бы сказать с самого начала, да? Значит, мы не хотим сейчас обсуждать, а то справедливо, несправедливо, оппозицию снимают, не снимают, правильно, неправильно, а лучше бы их допустили, и они бы там провалились, или не провалились, а провели трех депутатов, которые бы по причине полного отсутствия всякого интереса к муниципальной деятельности, да, они бы провалились в следующей, так сказать, итерации, каденции. Это не имеет значения все. Вот, на самом деле, да? Это очень понятно, зачем эти люди участвуют, да? Они участвуют, потому что не рассматривают это как возможный для них политический формат. Он для них 100% проигрышный, потому что вне зависимости от того, пройдут они или не пройдут, они ничего сделать не смогут, никакого влияния оказать. Более того, они могут себя дискредитировать, оказавшись депутатами муниципальными.
Да, конечно.
Но... с другой стороны, это и беспроигрышный вариант, потому что вне зависимости от того, проиграют они или снимут их с выборами, то есть если они выиграют, они, значит, считают, что они заручились поддержкой продвинутой части столичного населения, и они надуваются, значит, в первую очередь перед друг другом, это тоже очень важно, вот, потому что для этих людей важнее всего... значимость их не в масштабах российского электората, а в масштабах собственной тусовки, а также грандодателей и других спонсоров, оценивающих эту тусовку.
Да? Вот давайте на этой такой праздничной, назовем ее, ну, деньги же появились в эфире, ноте, перейдем на рекламу, новости, и потом вернемся в эфир.
Опять ты куда-то собрался? Тебе лишь бы из дома уйти. А я опять должна дома сидеть, да? Ты только о себе и думаешь.
Жена опять против? Бери ее с собой на рыбалку. Радио «Комсомольская правда». Вас ждут развлечения для взрослых и детей, призы и подарки, много музыки под открытым небом и, конечно, отличная рыбалка. Встречаемся 3 августа в парк-отеле «Орловский». Приезжай с семьей на рыбалку «Радио «Комсомольская правда». Регистрация уже открыта на fish.kp.ru. 0+. Что такое плохо?
Эта программа так у нас называется. В студии Дмитрий Леонтьев, Михаил Леонтьев и я, Илья Савельев. Ну, давайте про Мосгордуму.
Ну, да. Значит, что вот самое в этом деле интересное? Не то, собрали они реально голоса, эти самые подписи, или их загнобили, и у них отняли подписи. Да? Вот вся эта вот это интересно только им и узкому кругу болельщиков, а также их ненавистников индивидуальных, которых тоже довольно много, но все равно это огромное меньшинство. Это даже меньше того меньшинства, которое вообще интересуется муниципальными выборами. Вот. Но самое главное, что эти люди не собираются быть никакими мундепами, да? Их меньше всего интересует функция мундепа.
Но сомнительно, да, что они решали, где поставить светофор. И сколько должно, как должно работать ЖКХ в районе?
Не ставят, они скорее занимаются утверждением бюджета, пишут какие-то запросы и так далее, да? Но самое главное, что и их избирателям, даже не их избирателям, а всем московским избирателям, тоже совершенно не нужны эти мундепы, потому что они очень плохо понимают, зачем они нужны, что они делают. Скорее, это такие гиперактивные политические люди, которые либо по традиции ходят на выборах, либо в силу каких-то своих мотивов и убеждений вот именно на эти выборы хотят сходить зачем-то, да, в отличие от подавляющего большинства, потому что подавляющее большинство понимает, что оно ничего не понимает, зачем это надо, да, и тратить свое время на это оно не будет, да, не то, что время сходить на выборы, но время даже интересоваться ими не будет тратить. Нет. Но проблема самая широкая состоит в том, что людям у нас вообще непонятно, зачем нужны депутаты.
Причем не только муниципальные.
Вообще депутаты. Потому что даже федеральные выборы, которые имеют, как бы все время туда подкладывается общеполитическая повестка, да, там, голосование за Путина против Путина, да, голосование протестное, голосование за тех или иных политических фигур, которых кто-то и зачем-то знает, да, коммунистический электорат, понятно, зачем ходит, да, но это никакого отношения не имеет к реальной функции представительной демократии, потому что представительная демократия у нас никакой традиции внутренней не имеет. Здесь надо понять одно, что такое представительная демократия. Это чисто западная, европейская, бюргерская, то есть бюрократическая традиция, при которой самоценным считаются представителем частных интересов. Что значит частных? Это значит отличных от общих. Угу. Зачем это сделано? Вот ты представляешь какой-то округ, какую-то землю, какой-то город или какое-то там образование, у которой хочет себе каких-то бюджетных ассигнований, который хочет себе рабочих мест в ущерб остальным таким же, да, который лоббирует интересы какой-то отрасли промышленной, интересы какой-то социальной группы. Вот это крестьянские депутаты, он выступает за интересы крестьян, отличных от интересов рабочих, от интересов предпринимателей, от интересов крупного капитала. Это представитель крупного капитала, и он лоббирует интересы крупного капитала, да, вот. Поэтому всегда представительной демократии присущ, например, частный лоббизм. Это нормально, потому что для того они и существуют. Именно частные интересы, значит, противоположные интересам общим. У нас такого вообще такой легитимации нет. Ты как же ты, сука, представляешь какие-то частные интересы? А как же общество, мир весь целиком? Ты что, предатель, что ли, да?
И именно
гнида полосатая на нашей, понимаешь, это с волосатой груди, да? Понимаешь, это что такое? Нету никакой легитимности. То есть я представляю себе, что исторически, там во времена первых государственных дум, императорских еще, были группы социальные, где такая традиция и такое понимание присутствовало. Но это были группы меньшинства, противоположные массовым общественным настроениям. Сейчас их вообще практически нет. Их вообще практически нет.
И именно поэтому эти протесты, они же не протесты за идеи. Они, никто не протестует то, что кому-то не нравятся идеи власти. Они протестуют процедуру. То есть они протестуют о том, не зачем выборы, не что нужно делать после выборов, а как проходят выборы. То есть это сам процесс является и ценностью. То есть не результат этого процесса, то есть не то, что получится, не какая-то определенная идея, которую вот я хотел бы продвинуть, чтобы стать депутатом,
движение,
а ценность в самом процессе.
Все общественное движение, начиная от советского правозащитного и кончая современного, это движение за процедуру. Никакого образа будущего, за которое они предлагают голосовать, например, и собирают поддержку против того образа будущего, которое власть, например, олицетворяет, Потому что власть, она же не предлагает образ служащего, mm-hmm. она его олицетворяет. Она mm-hmm. раньше что-то такое пыталась предлагать, уже устала и не предлагает. Да? Ну, что же такое она олицетворяет? Что это такое? Вот это вот то, чего она олицетворяет, что словами описать нельзя никак. Вот. Но можно описать по запаху, вкусу, цвету.
Но лучше не пробовать.
Не, ну почему? Не обязательно, зачем же? Вот. Они являются в данном случае совершенной копией той же самой картины. Процедура. А вот выборы нечестные, а мы честные. И вот если выборы честные, то должны выбрать нас. Зачем выбрать?
Почему? Это не важно.
Почему? А потому что тогда они нечестны. А потому что вот если меня не выберут, они нечестны. А зачем тебя выбирать? Ты что такое? Вот Соболь это самое, да?
Да.
Соболь. Гражданка Соболь.
Соболь.
Вот.
Значит, и соболиные эти сподвижники.
Да. Ведь если бы за гражданкой Соболь стояла какая-то политическая идея,
то можно было бы против
нее спорить.
Она
бы давно ее и себя дискредитировала. Да. Она не может себя дискредитировать. Потому что она является индикатором честности выборов, как бы, в глазах определенной группы.
Угу.
Как она себя может дискредитировать? Как себя может дискредитировать ничто? Там, собственно, ухватиться не за что. Нельзя схватиться за вымя, когда вымени нет.
Ну, вымя Соболь, давайте.
Нету вымени. Нету у нее вымени. Вот. У нее есть вымя. А за него нельзя схватиться.
Я вот о чем хотел поговорить. Ты говорил про представительную демократию. А ведь как она, ну, помимо того, что ты сказал, создавалась? И зачем она создавалась? Ведь в Древней Греции, где родилось демократическое общество, по легенде, не было представительной демократии. Афины существовали как полис. Там было не так много людей. Где-то 20 тысяч из них могли голосовать, имели право голосовать. Остальные рабы и женщины, они не голосовали. Они собирались... У них не было представителей, они голосовали за законы. Угу. Они, то есть у них был постоянный референдум, то есть как бы то, что сейчас называется референдум. Поскольку людей было мало, они вполне себе справлялись с этим. Как только стало больше людей, понятно, что тебе нужен представитель. Ты не можешь 140 миллионов страны пригласить в Москву, и чтобы они...
Реально представительная демократия начинается с Рима.
Да.
Ну, с Римской республики, конечно.
Да,
конечно.
Да, потому, опять же, из-за роста населения.
Недаром, начиная с Франции... Угу. Революционный, да, и особенно в Соединенных Штатах в терминах, в образах, в архитектуре, в названиях, во всем, они, это прямая рецепция Рима, Римской республики, сенаты, все эти, все вот просто, все с самого начала до конца, оно абсолютно римское, да.
Ну так вот, современные технологии позволяют нам вполне участвовать в законодательном процессе путем референдума через интернет. Я не имею в виду то, что мы должны голосовать за все.
Митя, твоя фамилия не Венедиктов?
Я не знаю. Венедиктов, так
считаю. Венедиктов, он же у нас лоббист электронного голосования. Ты не представляешь.
Я тогда согласен с господином Венедиктовым. Вот о чем. Есть исполнительная власть, которая по идее...
Не так все плохо.
По идее, которая по идее есть... профессионалы в министерство, которые должны, по идее, знать о том, как руководить той или иной отраслью. Все, что реально важно для народа, основополагающие вещи можно делать через интернет. Все остальное пусть выполняет исполнительная власть. Зачем вот эта прослойка законодательной власти, которая никто не понимает, чем они занимаются? Я вот уверяю, что если мы пойдем на улицу в любом российском городе, то ли там в Туле, Тамбове, Твери, я не знаю, почему я на букву Т все называю, ни один мне человек не скажет, что вот есть вот этот один депутат, и у него был шикарный закон, и он такой молодец. Или наоборот, у него был плохой закон. Да никто вообще не знает, чем они занимаются. Так зачем? Это имитация деятельности.
Здесь надо объяснить одну вещь. Значит, совершенно невозможно без насилия над политической и общественной культурой, условно говоря, Западной Европы, ну, вообще Запада современного, да, который является, собственно, рецепцией Западного Европы, значит, невозможно ликвидировать институт представительной демократии. Он является там, собственно, абсолютно укорененным, понятным инструментом политической культуры. Совершенно невозможно в адекватном виде, не превращая его в шутовство, посмешище или институт другого рода, совсем другого рода, да, Ну, Всекитайское собрание народных представителей, можно, например, взять. Да, это то же самое. Да, Верховный Совет СССР, да, или там система советов, да, гораздо была, кстати, адекватнее системы власти, нежели чем нынешняя, да.
Ну, мы сейчас должны уйти, да, на небольшую рекламу. Я считаю, что надо поставить какую-то жирную точку. Сейчас
мы не будем
рано
ставить
еще жирную точку. Точку.
Да, а потом поговорим.
Мы жирную запятую
еще одну тему давайте успеем.
Подожди,
взять.
Не обязательно нам ее успевать.
Ну ладно, давайте рекламу.
Что такое плохо? Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Хабаровск 88.3 FM, Тюмень 99.6 FM, Кемерово 89.8 FM, Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной. Что такое плохо?
Продолжаем, Михаил Владимирович. А то вырвали у вас прям микрофон
изо рта. Вот, мы говорили о том, что эта система никому не понятна, и она, собственно, а почему, откуда она существует у нас? И зачем? Какую функцию она выполняет? На самом деле у нас есть вполне реальная, абсолютно адекватная архетипу, историческому, культурному, политическому, понятную всем, система власти, которая как раз противостоит западной концепции разделения властей, противостояния ветвей власти и так далее, потому что это концепция выборного царя. Выборного. На самом деле, потому что никакого другого царя, кроме выборного, мы сейчас иметь не можем, поскольку иначе это должен быть помазанник Божий, а непонятно, кто и на каком основании его будет мазать.
И
да?
Он давно отвернулся.
И любое помазание в нынешний момент, я очень уважаю монархистов, в этой идее есть много красивого, но она нереальна с точки зрения легитимности, на мой взгляд. Невозможно легитимировать монарха сейчас, никак.
Вот. Ну, это правда,
основанную,
да.
Монархию основанную, я имею в виду реальную монархию, не так называемую конституционную монархию, когда, значит, какой-то сидит тип, значит, на общественном содержании, изображает из себя символ нации.
Она имеет ценность, вот конституционная монархия, но это другой разговор.
Она имеет ценность в традиции, и традиция прервана, и восстановить
ее... Она имеет ценность не в традиции, она имеет ценность в том, что глава страны не является политиком, и это очень большая
ценность. Это еще раз говорю, все очень хорошо, я еще раз говорю, я уважаю монархическую идею, в ней есть идея того, что действительно невыборный царь, он несет ответственность перед вечностью, да, а не перед следующей избирательной каденцией. Да. В этом есть колоссальный смысл, но легитимности нет. Нелегитимная власть никому не нужна, потому что она не может себя защитить никак. Да? Вот. Так вот, легитимная система выборного царя. Но если это выборный царь, почему его выборность ограничена каденциями? Это полностью противоречит самой идее, да? Да зачем? На каком основании? На основании того, что так принято? Это раз. Почему она должна быть ограничена существованием каких-то ветвей? Если царю нужно иметь при себе совет какой-то, ну что-то типа госсовет, он его и собирает. Он может туда даже набрать выборных представители от каких-то групп и сословий, как, кстати, это было в первом созыве вот этого самого съезда народных депутатов СССР, Горбачевском, да? Это же было, по сути, сословное представительство, да? Причем очень, очень произвольного представительства, ну, примерно так же произвольное, как первые Государственные Думы, где государь-император определял, сколько депутатов должно быть от крестьянства, сколько от рабов, от курий, так называемых, да, сколько от, значит, буржуазной курии, сколько от таких, сколько от дворянства, сколько и так далее. Вот. Значит, но это орган, который формирует единственный легитимный представитель власти. С точки зрения всех опросов, вот тупо социология, она показывает, что единственный институт, который пользуется доверием, институт, я сейчас не говорю про фамилию, да, это институт президентства. И теперь мы видим тенденции под какую-то задачу. Взять и ограничить институт президентства и перенести полномочия какие-то формальные куда-то еще. Зачем это надо? Потому что почему-то считается, что реально легитимный, естественный, абсолютно нормальный институт, он считается каким-то стыдным. Стыдным с точки зрения нашего соответствия стандартам наших политических противников, которые хотят нас удавить, на самом деле. Никакой другой цели у них нет. У них цель, значит, нас удавить. А у нас цель убедить их, что мы хорошие. При этом мы прекрасно понимаем, что они хотят нас удавить, придерживаемся реально в государственной политике этой презумпции. Но в государственном строительстве мы придерживаемся какой-то другой презумпции. Это шизофрения. Потому что все остальные институты являются в той или иной степени имитацией. И значит, мы должны с целью сохранения преемственности власти что-то сымитировать. Вот глава, значит, Нижней палаты, значит, Володин, уважаемый мной, настойчиво выступает с идеей расширения полномочий Думы. Здесь все говорят, что вот, Ходорковский, как же вам не стыдно, то же самое добивался, Ходорковского за это удавили, а Володин занимается, он лояльный и честный государственный служащий. Он выполняет задачу, которая перед ним поставлена, потому что один из вариантов трансферта, то есть как бы, сохранение преемственности власти, это имитационный вариант. То есть поменять институты. Кстати, очень опасная, генетически, на самом деле, очень опасная тенденция. Потому что каким образом Советский Союз технически, политически, конечно, причины были другие. Каким образом Советский Союз рухнул? Mm-hmm. Почему он рухнул? Потому что то, что было внутри Советского Союза заложено как имитация. Союзные республики с какими-то идиотскими границами, да? Советская система.
Все превратилось в реальность.
Там еще так называемые вот эти вот права человека. Ведь вот в чем вообще была... Значит, подвох прав человека с точки зрения имманентных интересов советской системы. Я сейчас не говорю вообще с точки зрения идеалов человечества, да? Они писались для проформы. И когда правозащитники говорили, ну вот же у вас тут написано, да? У вас вот тут написано, вот там права, там все, там избирательные, да, то все, это вот написано. Что же вы не выполняете? Это вот вся вот эта правозащитная демагогия строилась на этом. Когда там были умные, адекватные, советские, коммунистические правители и представители этой власти, соответствующие, и соответствующие спецслужбы, они говорили, не для вас написано, козлы. Мало ли что написано. А в лоб не хочешь, говорили они, с полным сознанием своего дела. Вдруг появились... Вот эти, прошу прощения, дерифлютики типа Горбачева, у которого в голове бегали мелкие мыши в большом количестве. Ему говорят, а что, действительно написано? Мамочка, ты как же так? Написано, а не соблюдаем. А давайте соблюдем. Не для того писалось. Может быть, в какой-то системе, да не может быть, а точно в другой системе, которая была бы приспособлена к этому, заранее отстроена.
Папа, не надо
это
было
можно
писать.
Было исполнять, но это-то писалось не для того, чтобы исполнять, а для того, чтобы, как бы, нематерный аналог обманывать. Накалывать, будем говорить, да?
Еще ближе
накалывать стало. Широкие народные массы внутри и снаружи советской страны. Оно не было рассчитано реально, институционально, функционально не было рассчитано на исполнение. Потому что в случае исполнения система просто аннигилировалась, она рушилась. Значит,
да,
придумывая
вот
имитации,
день
мы рискуем, что эти имитации в определенный момент вдруг будут использованы нехорошими людьми по их номинальному, формальному назначению.
И не дай бог, Государственная Дума, федеральная, муниципальная, у нас реально
нет,
будет иметь какой-то власть.
Мы прекрасно понимаем, что одним из преимуществ российской политической системы является президентская форма правления, конкурентных преимуществ. Президентская форма правления, причем именно в том виде, в котором она существует у нас. Так же, как одним из колоссальных преимуществ китайской модели политической является та форма политического управления, которая в Китае сейчас существует. Она дает Китаю колоссальные преимущества по отношению к своим экономическим и политическим конкурентам, обеспечивая большую степень стабильности, большую степень преемственности, большую степень, в том числе и рефлексивности адекватной, да, вот, вот та, которая сейчас существует. При каких-то обстоятельствах она может стать загнивающей, так же, как и наша, при каких-то, но не сейчас. Поэтому попытка взять и имитировать вместо модели эффективной, модель гораздо менее эффективную, с идеей, что она реально-то существовать не будет, а мы-то с вами знаем, что это вот мы вот просто там лапшу повесим, да? А потом лапша окажется субъектом политической воли.
Госпожа
и переползет с ушей в другие места.
Ну...
Вот, и вот это как раз будет плохо.
Плохо.
Что такое плохо? Вот когда лапша становится субъектом политической воли, вот тогда становится плохо. Ну, мы посмотрим, потому что на самом деле все это произойдет не за горами.
Подожди, что это не за горами? Когда лапша станет субъектом политической воли?
Год-то не...
Да никогда!
Друзья, нам на самом деле... Уже тема единой европейской армии, которую мы хотели обсудить.
Тема единой европейской армии никуда не денется.
Мы не успеем, но я просто на следующую программу
завершу.
Самое
главное, что ее никогда не будет, этой армии. Это можно было бы начать и кончить, да? Вот. Поэтому она никуда и не денется.
Примерно такая же тема, как абстрактная, как субъектность Мосгордумы.
Соединенные Штаты Европы. Здесь недавно кто-то произнес, по-моему, Туск. Я хочу сказать, что Ленин Владимир Ильич написал статью о Соединенных Штатах Европы.
Значит, читают?
Да не читают. Это же он написал по тем временам. Это была легитимная, так сказать, легальная идея. Просто текст как бы трудно устареть. Вот товарищ Ленин писал, товарищ Туск написал. И еще будут писать некоторое время.
Они вообще сейчас, мне очень нравятся вот эти вот высказывания Трампа, он вообще молодец. Вот по поводу женщин, которые не любят свою страну, их сразу отправил домой. Сразу отправил домой. У них-то есть куда отправить, понимаете? У них там сборная солянка в стране. Вот. У нас чуть хуже. У нас все в пределах
родины. У нас внутри страны
все в пределах родины.
У нас внутри страны есть места, куда можно отправить, и это будет достаточно обидно.
Это, кстати, будет достаточно обидно, но не факт, что плохо. А это была программа «Что такое плохо?» И встречаемся с вами на следующей неделе. Надеемся, что ничего плохого в вашей жизни не произойдет, а только хорошее. Не знаю, может, погода в Москве наладится, а может, не в Москве.
А может, не наладится.
Хорошей недели, друзья.
Всего доброго.
«Комсомольская правда» представляет. Как тебя зовут?
Давид Шнейдеров. Давид.
Почему тебя назвали Давидом?
Мама говорила, что звезда родилась.
Давид, мы делаем тебе предложение, от которого невозможно отказаться.
Синяя или красная таблетка?
Я возьму большой куш.
Окей, тогда ты пустишься во все тяжкие. Мы всегда платим долги.
Самые лучшие фильмы и сериалы по субботам в 9:00 с Давидом Шнейдеровым. Целых 2 часа смотрим кино по радио.